Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Радиослушатели в погонах, члены их семей, все, кто имеют отношение к обороне Отечества, добрый вечер. Рядом со мной,
как обычно, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И запоминай.
Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный, тыкайте пальцем, и мы слышим ваши чарующие голоса и загадочные вопросы. Для тех, кто не хочет дозваниваться, или нет времени, или забыл, как говорить... 8-9-6-7-200-97-02, WhatsApp или Viber. Ну и для тех, кто не верит в дьявольское западное изобретение смартфон, смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, ключевое слово для компьютера, потом пробел, потом наличные мысли.
Дорогие друзья, помните, мы в прошлые разы говорили, что будем откликаться каждый раз на ваши просьбы, или хотя бы на одну из них, которая многих очень интересует. В прошлый раз мы рассказывали о вооруженных силах Беларуси. Из ваших же дружных рядов прозвучала просьба рассказывать об армиях других республик бывшего СССР. Сегодня у нас на повестке дня вооруженные силы Республики Казахстан. Давайте же мы с вами вместе под водительством полковника Тимошенко заглянем в стройные ряды этой армии и попытаемся понять, что же это за войско. Пожалуйста, Михаил.
Ну, чего говорить, коротенько. Общая численность вооруженных сил порядка 200 тысяч. Это вместе с гражданским персоналом. Из них непосредственно в вооруженных силах 80 тысяч. Около 32 тысяч с мелочью в Национальной гвардии. Итого мы имеем, соответственно, 112 тысяч, можно даже до 120 дойти. В случае, если туда по мобилизации засунут гражданскую оборону. Непосредственно, как устроены вооруженные силы сами по себе, то бишь армия, как мы привыкли говорить. Сухопутные войска, войска воздушной обороны и военно-морские силы. Сухопутные войска очень хорошо сбалансированы. Почему так говорю? Ну, потому что там на каждую мотострелковую или танковую бригаду приходится не меньше, чем по одной артиллерийской. И кроме этого есть бригада тылового обеспечения. Там бригадная структура у них. Они поделены на 4 региональных направления. Центральная, восточная, южная и западная. Наиболее мощными являются восточная, западная и южная. Центральная – это, по сути, резерв. Численность техники – порядка 650 танков и БМП-2. Танки – это в основном Т-72 БМ и БМПшки БМП-2. Порядка 600 бронетранспортеров, в основном поколение БТР-80. Да, есть 10 БМПТ «Терминатор». Они были первыми казахи, кто заказал у нас вот такую небольшую партию для того, чтобы посмотреть, как они будут себя вести и скажутся. ВВС, в нашем понимании, это в основном Су-27, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31. Порядка 60 самолетов. Ну и транспортная авиация есть, небольшая, естественно, много-то им и не надо. Спецвойска – это, по сути-то, инженерные войска, это рода войск, то, что мы понимаем, у них называют спецвойска. Есть аэромобильная бригада. Военно-морские силы, но они небольшие, 4 ракетно-артиллерийских катера. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Вот так, дорогие друзья, я только осмелюсь добавить несколько экзотичных деталей. И по контракту, по призыву служат ребята. Меня очень интересует казахская отсрочка. Если боец до 27 лет получил ученую степень, он не призывается в армию уже никогда. Что касается военно-морских сил Казахстана, то там сборная «Солянка» очень много дарили им в постсоветское время. Некоторые катера сгорели, даже турецкий один сгорел. Но самое экзотичное, что казахи наладили производство легкой бронетехники, внимание, с одной из южноафриканских стран, и уже клепают, уже опытные испытания идут. Ну, в общем-то, что...
А почему? У африканеров хорошие легкие машины.
Южноафриканская, да.
Да.
Миш, скажи мне, пожалуйста, у тебя не создалось впечатление, что у Казахстана все-таки очень приличная авиация, да?
Ну, естественно.
Я посмотрел, порылся, поговорил. Миш, налет знаешь какой?
Больше 100 часов в год.
150.
Да, да.
Это сравнимо с нашими пилотами.
Я бы сказал, что по уровню боевой готовности и боевой обученности армия делит с белорусами первое и второе место.
После нас,
да.
Да, конечно. Ну что, Любаш, Виктор Тверь, Миш, ну на роду написано, да?
Это тебе, Витя.
Все Михаилы к Тимошенко, все Викторы ко мне. Поехали. Виктор Тверь.
Да, да. Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте. Добрый день.
Вас беспокоит ваш двойной тезка из Твери.
Да.
Виктор Николаевич, приближается годовщина со дня смерти маршала Советского Союза Ахрамеева.
Да.
Я думаю, нет нужды напоминать ваши слова, которые вы сказали на телеканале «Звезда» по поводу его смерти. Да. Во всяком случае, вы сказали, что ему, вы не сомневаетесь, что ему помогли уйти из жизни таким недостойным офицера способом. Будьте добры, на чем основывается ваша уверенность в этом? И второй вопрос, связанный практически с этим. На протяжении этих лет не пыталась ли та часть офицерского сообщества, которая каким-то образом разделяла взгляды Ахрамеева, установить истинную причину его смерти и установить тех, кто приложил к его смерти руку?
Угу.
Будьте добры, ответьте по возможности откровенно.
Я всегда отвечаю, не оскорбляйте меня. Если бы я не откровенно отвечаю, то меня надо выгнать немедленно из комсомолки, из этой радиостудии.
Значит, из комсомола.
Да, отвечаю с конца. Эти попытки установить истинные причины смерти маршала Ахрамеева не прекращаются. Но они тонут в таком бюрократическом болоте недоступности ко многим деталям расследования. А детали расследования вызывают и у меня тоже огромное количество вопросов. Теперь вы спрашиваете меня, на чем основывается. Я как человек, который работает в «Комсомольской правде», я ногой дверь августе 91 года в Кремль не открывал. Но я очень внимательно изучил и материалы дела, изучил показания свидетелей, изучил решение суда, уголовного расследования и так далее. У меня, например, один вопрос только возник. Я хорошо знаю, что в субботу в урнах во всех кабинетах, где не работают люди, ничего не лежит, даже ниточки. Каким образом там шнурок оказался от почтового ящика, который надо было бы еще связывать? Это раз. А во-вторых, вы знаете, что проводились эксперименты и вешали на этот шнурок макет, который весил ровно столько, сколько весил маршал Ахрамеев. И он лопал, он развязывался. Ну, я бы мог вам еще сейчас полтора часа рассказывать о своих сомнениях, но я вам конкретно и четко все сказал. 20 секунд осталось, Миша.
Повторяем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Это военный ревю полковника Баранца. В студии полковник Баранец и полковник Тимошенко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем.
Радио. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья рядом. И полковник Михаил Тимошенко. К нам дозвонился Александр из Ставрополя, с которым поговорит теперь
Это
Михаил.
Моя очередь, да. Здравствуйте, Александр, слушаю вас.
У нас все как в советской очереди за мясом, все строго, да. На руках написано, да, поехали.
Понятно. Здравия желаю, товарищи ведущие.
Здравствуйте.
Я вам как-то докладывал, что согласно закону о воинской обязанности военной службе, члены семей прапорщиков не обслуживаются в военных лечебных учреждениях.
Да.
Значит, что в этом направлении делается или нет? С просьбой обращался. Вы тоже сочли тогда абсурдом это, но вот я хочу узнать, пожалуйста.
Давай. Абсурд и есть.
Мы выразили свое резко негативное отношение, что поделили людей, да? Как будто прапорщику меньше болеть, чем капитан.
Ну да. Да. И вот семья у него не болеет, все здоровенные.
Это вот нам еще Баранцовско-Тимошенковский фронт, да, Миша?
Да.
Это нам вопрос.
Это следующая битва под Прохоровкой, и я пока не понимаю, как ее преодолевать-то.
И в охотном ряду, возможно. Мы все-таки напросимся.
Или они считают, что у прапорщиков денег гораздо больше. Они в платную могут сходить. Интересно, а вот, допустим, на мысе Шмидта. Там в свое время квартировал мотострелковый полк номер 1000. Там есть платная клиника? А? Или сразу к белому медведю?
Да, я только хотел подумать. Язык снял. Дорогие друзья, чтобы не было ля-ля, мы вот такие вопросы с Михаилом Тимошенко отбираем и будем напрашиваться для разговора в Комитете по обороне. Это мы просто скажем, что народ просит или что у народа болит. Вот такая наша задача.
Ну да, и от чего он сильно недоумевает.
Да, у нас набирается целый пакет вот такого военно-юридического идиотизма.
Потому что ведь смотри, какая штука. А значит, получается, что члены в семье не обслуживаются. Чудесно. А прапорщик уедет служить один без членов семей?
Да.
Они останутся тут?
Я еще хотел сказать, а что прапорщик служит в армии Гонолулу где-нибудь или Вануату, да? Что он служит России здесь, в строю, да? А лечиться идет не вместе со служивцем.
Я спрашиваю про семью, собственно говоря. Да. Вот представляешь, человек, к примеру,
да.
Встал под знамена, дослужился до прапорщика.
Да.
Ему говорят, Иваныч, ты как, например, там... в нижних днищах не хочешь послужить? Он говорит, хочу, почему нет? Вот и деньги тут, надбавка, то все опять. Ну, давай. А вот только семью тебе придется оставить вот здесь, в Подмосковье. Да, чтобы они обслуживались в поликлинике по месту регистрации. А то там вот, ты сам понимаешь, ни хрена у нас кроме госпиталя нет, и вот... Вот да. Так. Ну, как же так? Ну, товарищи.
Записываем, большой брат. Александр, город Керчь, на проводе с военным ревью.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи, извините, пожалуйста, 2 недели назад, когда речь шла в Афганистане, я отправлял смс-ку сначала одну, потом вторую. Ну, как бы первую часть и вторую. Вы засчитали только вторую часть, а том, ну, и трактовали по-своему. Первая часть...
Что мы трактовали по-своему? Скажите,
повторите вот, устно,
да.
А?
Да, давайте.
Чем
давайте.
Обсуждать?
И не уходите из эфира, пожалуйста, говорите.
Да, в первой части я просто там написал, что об Афганистане разбилось множество империй, и каждый, начиная с Александра Македонского...
А мы это все известно.
Мы с Тимошенко этого не знали, рассказывайте
это дальше. Это все известно. А в чем причина-то того, что у вас претензии
никто
какие-то?
Никто еще не победил Афганистан, никто.
Там некого побеждать.
Начинай. И рога...
Ну дальше что?
И Александр Македонский сломал свои рога там. Ну давайте дальше.
А вопрос совсем о другом. Правда ли, что Россия продала Саудовской Аравии, ну или заключила контракт на 50 БМП-3.
Только идут переговоры, дорогой мой человек. Только идут
переговоры. Ты же понимаешь, как? Вот Афганистан, а Саудовская Аравия оказывается такая интересная.
Отвечаем, мы видели ваши вопросы. Да, 950 хотят они купить, но мы еще размышляем, дорогой мой человек.
Причем они не первый раз хотят купить.
Там и Ирак хочет еще 500 штук купить, все вкупе, там, по-моему, 1500 набирается.
Ну да.
Идут переговоры, но приоритетная остается российская армия. Едем на Святослав, Калининград. Святослав, Калининград, да?
Алло.
Алло.
Алло, здравия желаю, товарищ полковник.
Святослав.
Да. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот сейчас программа перевооружения идет до 2020 года, шла, принесли на 2025. Это связано с тем, что нет денег?
Нет, вы путаете.
Программы вооружения, они пятилетние.
До 2020 и потом...
И всегда были такими, да. И в советское еще время. А то, что внутри программы могут проходить некоторые сдвижки, и, допустим, ну вот как «Сармат» сейчас сдвинули на год, ну вот... Ну что, Бургузин сдвинули на год.
А Т-50 планировали 42 машины закупить, а то купим 12 только.
Да,
вы понимаете, почему? Вы люди взрослые.
Может, и по деньгам не получается. А может быть, пока еще считают... Нет, подожди. В традициях Сухого сначала предсерийные образцы. И посмотрим, как они будут эксплуатироваться.
И, пожалуйста, второй вопрос. Второй вопрос.
Там говорят, что 70% будет новой техники, а 30% это что будет?
Модернизирован, конечно. Конечно.
Ну, вот так, как, например, Т-72, БМ-3, да? Ее модернизируют до уровня Т-90.
Если оружие великое, вы согласны, оно бесконечной модернизации поддается. Как автомат «Калашник». Вы посмотрите, что из него сделали уже, да?
Из него сделали опять автомат.
Да. Ну что?
С ним ничего сделать нельзя, это все равно получится автомат.
Нина Ивановна, Московская
область. Да, я на проводе. Здравствуйте.
Нина Ивановна, пожалуйста, сразу вопрос. Хорошо? Вопрос.
Да, конечно. Угу. Значит, у меня вопрос такой. Достаточно тревожных разговоров между двумя странами, между двумя нашими государствами. Вы понимаете, о каких государствах? Это Америка и Советский Союз.
Россия. Ну, Советского Союза уже нет, Россия, да.
Да, Россия. Много решаемых вопросов не решаются, блокируются, несмотря на всю мягкость, проявляемую Путиным.
Ну, я бы не сказал,
На его, несмотря на все его, на все возможные и невозможные. Но я возмущена следующим выпадом в эфир с угрозами товарища господина Кадырова. Мне кажется, что это очень неправильно.
А что ж вы упрекаете Путина в мягкотелости? Кадыров только сказал то, что думал, уже неправильно. Так как же народу угодить,
Вы неправильно, я сказал не в мягкотелости, а в его... значит, я неправильно сказала в мягкотелости.
Так,
в его,
говорите правильно, пожалуйста.
В его умении... аккуратно решать вопросы. Будем так говорить.
Так подождите, решать вопрос.
Что нет, решать или говорить разные вещи. Кадыров, Кадыров всего лишь сказал... Кадыров сказал всего лишь то, что он думает.
Он сказал,
вы знаете,
долбанем.
Меня возмутил его разговор.
Все возмущает вот меня. Каждый раз. Все, кто звонят, все возмущают. Но я же терплю. Ну, что он сказал? Долбанем, если полезете. Ну, вот по-русски, по-мужицки.
А что, неправильно сказал?
Скажите, пожалуйста, мало не покажется. И я говорю вам, долбанем, и мало не покажется.
Может, или вам не нравится сам Кадыров?
Хорошо. Давайте я вместо Кадырова. Мы дадим достойный ответ. Вам это нравится? Хорошо, все, на этом разговоре. Я обязательно Рамзану позвоню, скажу, чтобы он повторил. Мы дадим достойный ответ любому супостату, который полезет на Россию. Вот это, я думаю, вам этот такой подойдет вариант. Я уверен в этом. Едем дальше.
Хорошо.
Спасибо вам. Наумович у нас. Михаил.
Здравствуйте, Михаил Наумович.
Любашенька, ты имена ешь, а я не слышу.
Алло.
Наумович. Алло. Наумович, да?
Да,
пожалуйста.
Добрый день.
Добрый вечер.
Обращается к вам майор в отставке Трахтенберг Михаил Наумович. Я выпускник Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурма.
Да, есть, было такое.
Вот я 20 лет после выпуска пролетал инструктором. Сейчас почти 20 лет работаю инструктором практического обучения в учебном отделе, то есть готовлю сатов на земле к полету.
Понятно.
Теперь я на больнице. В 11 году училище было расформировано.
Да.
В 13 году его возродили, но не как училище, а как филиал Воронежского ВУМС ВВС.
Да. Да.
И для получения лицензии нужно было набрать профессорско-преподавательский состав, и чем больше кандидатов и докторов,
понятно, тем как обычно.
До этого в Челябинске были сокращены высшие два военных училища, танковое и автомобильное.
Да.
И вот оттуда кандидаты и доктора пошли к нам в училище. Ну ладно, если бы на общеобразовательные кафедры. Ведь они пошли на специальные кафедры. Итак, на должность начальника планового методического отдела принимают доктора технических наук полковника Нефедова, который из автомобильного училища.
Замечательно.
Это человек, который должен методически грамотно планировать летное обучение курсантов. Вы понимаете?
Все. Видимо, исходили из того, что автомобили ездят на колесах, а у самолета тоже есть колеса в составе шасси.
Спасибо, спасибо. Мы
спасибо.
Вашу озабоченность обязательно.
Ну, идиотизм нашей ной Минобразины. Говорить нечего.
Через 2 минуты мы снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, и полковник Тимошенко здесь присутствует. Мы продолжаем военное ревю, наши военные разговоры. К нам дозвонился Юрий из Волгограда.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, полковники.
Слушаю вас.
Надеюсь на вас. Вы, наверное, забыли за меня, Виктор Николаевич.
Ну, почему мы забыли?
Вот, ё-моё, а напомните, о чем речь-то идет?
Ну, человек, который 16, уже 17 лет живет в гараже.
А, ты это имеешь в виду?
Дорогой мой человек.
Нет, конечно, они забыли.
Только на прошлой неделе я окончательно получил документы, подтверждающие, что у вас не было жилья. Вы поняли меня, почему я тянул резину? Вы поняли меня, да? Я не хотел вляпаться. Что, да. Чтобы нас не поставили в позу мелкого речного хищника, а теперь уже все прояснилось. У вас нет жилья. Вот вас можно сегодня, хотя не любит кое-кто этого слова, вы действительно бездомный советский офицер. Ну, будем говорить российский. Юрий, спасибо большое. Как чиновник, хочу сказать, работаем в этом направлении. Спасибо, что вы нас не забываете. Миша?
Здравствуйте, Михаил, слушаем вас.
Товарищи полковники, имею 2 небольших вопроса. Вот
давайте.
Первый вопрос по элементной базе в нашем ВПК. Насколько эта элементная база отечественная? Вот. И нет ли зависимости? Ну, я знаю, что украинцы нам поставляли кое-что. А другие страны, вот как с этим у нас обстоит?
Ну, если что закупать, то это не такой простой вопрос, чтобы на него коротко ответить. А, значит, мы действительно закупали и закупаем микроэлектронику до сих пор. Это есть. Тут ничего не поделать.
А в каком процентном примерно соотношении? И оно уменьшается, увеличивается?
А вот у меня большой соблазн задать вопрос. А с какой целью интересуетесь? Хотите заместить? У вас в заначке есть? Ну, зачем этот вопрос задавать? Потому что это надо перечислять номенклатуры изделий, да? Классы изделий. Да. Ну, как ты перечислишь? Вот, допустим, я скажу, да, хорошо бы. А вот микропроцессоры. И сразу последует вопрос. А какого класса микропроцессоры? А сколько нанометров? А вот быстродействие. Мама дорогая, и мы с вами знаете, куда погрузимся-то?
Вас понял, товарищ полковник. Можно
пожалуйста.
Второй короче?
Давайте.
Давайте, давайте.
Наш президент сказал однажды, что работа по отрыванию Украины от России была произведена, ну, как бы, очень здорово кем-то, да? Вот, то есть есть кто-то, кто строит такие планы на десятилетия, там, на 20, на 30, на 40 лет.
Ну, Путин знает, кто отрывал, дорогой мой человек. Он знает прекрасно, кто отрывал на протяжении, там, 25 лет, а то и
работает. Это известно.
Да. Тут никакой
секрета. А мы не строим ли мы планы тоже вот лет, там, на 20, на 30? Может, нам не хватает чуть-чуть вот такой работы?
Вот будем строить планы, а опять нас народ будет тыкать носом, занимайтесь своим тазиком.
Могу сказать, занимайтесь. Вот пример живой. Но. Пишет некий Евгений Громов.
Давай.
Да здравствуйте, товарищи полковники. Как вы думаете, не лучше ли было бы потратить те, я так понимаю, 15, раз, два, три миллиардов долларов, которые планируются на новый авианосец со всей группировкой, на реконструкцию и ремонт дорог глубинки России, таких как дорога в Тверской области, Максати-Карайда, по которой скорость движения в 21 веке всего 30 км в час. Угу. Это же позорище, Евгений Тверь. Согласен. Только о деньгах на авианосец, вообще говоря, речь пока не идет. Это примерный объем, примерное количество. Эти деньги еще надо заработать. А вообще говоря, сделать сначала проект этого авианосца и решить, где его строить. И только тогда об этом говорить. Вот эти вот планы, вот выглядят так на 25 лет. Кто-нибудь сейчас, извини, Женю, пукнет, скажет, а вот давайте мы тут Украину через 24 года вернем обратно. Вот у меня план. Но я не могу сказать, потому что он секретный. И такой гениальный, что его сразу украдут, и мы не сможем вернуть за 24 года.
Вот я читал вопрос Евгения Грома и подумал вот о чем. Уважаемый Евгений, вот давайте я вам предложу выбор. Либо вы будете... ходить в рваных трусах, но у вас будет крепкая дверь в квартире. Либо двери не будет, и вы будете ходить в шубе. Вот выбирайте одно из двух. Ради бога, выбирайте. Это извечный спор. Масло и пушки, вы знаете это. Мы тратим на оборону столько, сколько родной российский народ может дать. И спасибо, что он дает и не ноет.
И пока еще на этот авианосец никто ни рубля не дал.
Да, он еще в чернильнице, как говорят казаки. Валерий Николаевич, Пермь.
Добрый день, уважаемые полковники. У меня два технических вопроса. Испытание «Сармата» было огненное? Полетное, то есть? Первый вопрос. Второй вопрос.
Нет, подождите, не волнуйтесь. Была прогонка двигателя? Ну, огневое испытание.
Огневые, только огневые испытания, с точки зрения выброса из шахты?
Ну, бросковые были. Дальше что?
То есть идет процесс?
Идет процесс, ну.
Так, второй вопрос. По циркону.
Давайте. Угу.
Циркон уже не летал на с точки зрения хотя бы.
Это были испытания, летал.
Да. И третий вопрос. Когда американцы ударили своими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому, порядка 30 ракет куда-то улетело. Автобаза наша не вмешалась там случайно? Или это вопрос тоже интересный, секретный?
Нет, похоже, что не вмешалась.
А «Армавир» видел эти 50 штук?
Ну и что, что видел? Ну и что, значит, что видел?
Я не думаю, вот понимаете...
Нет, вы понимаете, что вообще говоря, наша группировка ПВО была далеко в стороне?
Я понимаю. Ну, а куда же они улетели-то?
Они рядышком упали.
Я не думаю, что американцы так плохо их делают.
Но если, допустим, ракета, которая имеет точность объявленную, 5 метров, отклоняется на 20, считать ли это ошибкой или попаданием?
Это попадание.
Куда? Лома в теплое дерьмо?
Нет, 30 штук куда-то ведь улетели.
Куда они улетели? И до сих пор кружат над землей?
Куда же они улетели?
Они промахнулись. Штук. Чего еще надо-то? Цели они... не поражены.
То есть автобазы там не было?
Да, дорогой мой человек.
На не автобазы, случаи, не скотобазы.
Если... Нет, вы слышали, что такое автобазы? Вы же знаете.
Наши... Господи, ой, вам хочется...
Красоту
знаем. Вам хочется побренчать, так сказать, шифрами разработок?
Нет, я могу вспомнить Мурманск. Я не хочу бренчать.
Ну так мне чего вот... тогда? Хибина я есть, Мурманск есть. Чего еще хотите-то?
Я
была там спросил. Автобаза или не была? Была там автобаза или не была? Автобаза была, но не было автомобилей.
Уважаемый радиослушатель, вот, пожалуйста, посвятите мне минут 10 работы. Зайдите в Яндекс и наберите просто такое, в кавычках, наберите слово там «шиповник». Хорошо? А завтра позвоните, кое-что вам станет ясно. И Виктор Москва, второй Виктор сегодня. Добрый вечер, Виктор Москва.
Здравия желаю, Виктор Николаевич Михайлович.
Добрый день. Здравия желаю.
У меня сегодня вопрос к вам просто вынужден я. Как говорят, за державу обидно. И позвольте мне тоже высказать обиды, как так женщина вам звонит.
Говорите, конечно.
Вот, я несколько раз вот по поводу уже, несколько раз спрашиваю, какая роль Израиля в Сирии? И вот сегодня наконец-то выяснилось, что основным регулятором в Сирии это Израиль. А почему я это сделал такой вывод? А вывод вот какой, откуда я сделал, что Сергей Лавров сказал, что вот Израиль там, то есть мы учтем пожелания или там Израиля по перемирию в Сирии. Ну, в общем, прогнулись мы. За державу обидно, честное слово. Вот, разобедите меня. Спасибо.
Не буду я вас пытаться разубедить, но то, что Израиль пытается играть свою роль, это всем очевидно.
Это естественно, потому что он граничит с Сирией.
И под шумок войны хочет отгрызть и свой кусочек. А тот план, который мы договорились вроде бы как с Соединенными Штатами Америки, он мешает и еврейским планам, израильским планам. Вот потому Нетаньяху и вдруг заявил, что он против этого. Но слишком велики на весах мнения России и США, чтобы карликовый Израиль мог вмешаться в битву слонов. Хотя он очень часто вмешивается.
Да, и не безуспешно. Это все понятно.
Ты вспомни.
Потому что ему совсем не нужна Хезболла на своей границе. Он иранская.
Этого он и боится.
Вот этого он и боится. Вот он и не хочет, чтобы там была Хизбалла. Не хочет, чтобы были иранцы. Ну, чего ж тут не понять?
Ты помнишь, Миш, когда мы долго торговались с Ираном по поводу С-300, да?
Да.
Миш, как только назревал следующий контакт, может быть, бабки не ходит в Кремле на следующий день либо премьер,
да,
либо министр обороны Израиля.
Да.
И сразу следует откат.
Да.
Но это позорный случай, когда мы отказались. Это же ты понимаешь, под чьим давлением было сделано?
Виктор, понятно,
в данном случае прав. Виктор, мы... Что-то мы заигрались с этой страной, которую Иосиф Виссарионович позволил создать в каком? В 49-м году,
да,
не помнишь, да?
Да?
Да. Да, дорогие друзья, есть так называемый израильский фактор в российской политике.
Нет, но мы же понимаем, почему. В том числе потому, что израильское лобби в Соединенных Штатах чрезвычайно сильно.
Да.
Ну?
Ну, ты помнишь этот анекдот про евреев и про китайцев. Говорит, сколько вас? 1,5 миллиарда, а нас гораздо меньше, но кругом только одни китайцы. Да. Владислав, Миша, твоя очередь,
пожалуйста. Да, добрый день, Владислав. Да.
Алло, алло.
Да. Здравствуйте.
Товарищи полковники, добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да, добрый день, слушаем вас.
Слушали, все. Вопросик, что у нас на Мангохте сейчас творится? Где каменный ручей?
Да по сути ничего не творится.
Судя по... Я видеоролик получил. Очень спасибо ребятам из Мангохта. Живет еще часть. Самолеты летают, конечно, и модернизированные, и латанные, перелатанные. Но несет службу. Мангохта живо. Посмотрите, пожалуйста, ролик Мангохта. Вас за душу
тронет.
Есть
еще, да. Но, конечно, численность авиагрупп совсем не та.
Да.
И типаж самолетов не тот.
Мы едем дальше, дорогие друзья. Валерий
из Самары. Слушаем вас, Валерий, да?
Здравствуйте, товарищи полковники. Да. Вопрос такой. Черноморский флот, Черноморская база Севастополь. А вот информация проходила, что на российский еще большая база строится.
Да.
Она есть или нет?
Она есть.
Есть. То есть она уже...
Новороссийский порт продолжает развивать оборудование, и база есть.
Хорошо. И еще ракеты обозвали их наши американские друзья «Газелью». Вот,
ну, это ракеты, которые относятся к противоракетной обороне московского региона.
Да.
Не уходите со связи.
И будьте счастливы, что у нас есть «Газель». Баранец и Тимошенко удаляются тихонько на полутораминутный перерыв. Потом мы примем несколько ваших звоночков и будем читать ваши письма. Слушайте нас.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рядом со мной и полковник Михаил Тимошенко. Андрей, подождите, пожалуйста, получен, по-моему, блистательный ответ на вопрос, который нам задавал Виктор об Израиле. Миш, посмотри, мысль. Человек хотел, видимо, сказать, что Россия борется с ИГИЛ в Сирии только для того, чтобы защитить израильскую территорию, а помощь Асаду лишь прикрытие.
Ну а что, почему нет?
Спасибо. Спасибо вам, Михаил. А теперь мы послушаем Андрея из Подольска.
Да, здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня немножко другую тему, конечно, это тоже интересная сирийская тема. Но у меня про наших внутренних ребят, офицеров наших, русских, советских офицеров, ну, полковника Буданова, царство небесное. А вот группа Ульмана Аракчеева, судьба, не подскажете, очень грустно. Ребята погибали, наши офицеры. Неужели нельзя ничего защитить? Ведь отстреливают ребята. Ведь где же они? Ульмана и Аракчеева, знаете, да?
Ну, да, конечно, конечно, конечно.
Ну, какова их судьба?
Давайте вот мы, чтобы детально свежачок, как говорится, узнать о судьбе этих людей, дайте нам возможность порыться и завтра вам обстоятельно ответить. А может быть и сегодня, до конца передачи. Потому что нам надо пройтись по своим источникам. Ну что, Сергей Иванович, Москва, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хотел вопрос вам задать и Виктору, и Михаилу.
Да.
Сможете ответить. Значит, вот какой вы... Почему-то у нас в аналитических даже учебниках для Дипакадемии и для МГИМО нет сценариев войны с Китаем. Хотя они строят шоссейные дороги, границы.
Построили давно. Давно построили. А? Давно построили.
Ну, это понятно. Но сценарий какой будет, скажите. И второй
вопрос. А зачем МГИМО иметь этот сценарий? У них что, тактическая подготовка отдельная?
Нет, ну хотя бы вы расскажите, если можете, это сценарий.
Я спрашиваю, зачем МГИМО? Зачем в учебнике МГИМО такой вопрос?
Затем, что там есть разные сценарии между севером и югом исламским, между Европой и Россией, но нет сценария «Россия с востоком». И второй вопрос.
Подождите.
А вам хочется, чтобы была война с Китаем?
А вы знаете, а есть объективные признаки с точки зрения стратегии по шоссейной дороге?
Знаете, объективные признаки есть на каждом российском...
Хорошо.
Не, подождите, пожалуйста. МГИМО это не генеральный штаб. Я вас успокою. У генерального штаба есть целый пасьянс, который посвящен именно этой
призыве. Вот, хотя бы выскажите. Понимаете? В общих чертах.
Что вам сказать? Что сказать?
Сценарий.
Как вам сказать, что полезут большие массы китайцев? У нас на границе ничего нет. Значит, будем бить ядерным оружием. Вам достаточно этого? Достаточно?
Хорошо.
Все.
Хорошо. И второй вопрос совершенно короткий. Кто конкретно из израильского лобби у нас в правительстве и в силовых структурах?
Нам что, половину правительства перечислить?
Вот люди, удивительные вопросы у людей, ты понимаешь? Угу. То им вот с Китаем надо срочно тут разобраться, в 7 раз увеличить вооруженные силы России и выставить их там кордоном. То скажите, кто произраильское лобби у нас? И вы что, с ним будете отдельно куском арматуры разбираться, что ли?
Вы поступите очень просто. Возьмите состав правительства, внимание, и назовите настоящая фамилия. Хорошо? Вот займитесь, вам будет очень любопытно, дорогой мой человек. И кто мама, папа, и вы вытащите все то, что вы получите ответ на тот вопрос, который нам задаете. Он очень прост. Вы поняли меня, да? Ивановы, Петровы, Сидоровы, они могут оказаться не таковыми. У них могут быть оказаться другие фамилии. Хорошо? Договорились.
А может все оказаться совсем наоборот. Может, они Ивановы в 33-м да. поколении.
А то мне звонит уже человек один целый год. Скажите, пожалуйста, кто по национальности Ленин? Он еврей или русский? И представляешь, Миша, тут хоть докторская диссертация. Я уже два раза ездил узнавать у историков. Нету ответа на этот вопрос. А нас припирают стенки. Ну что,
поехали. Товарищи офицеры, вы часто вместо ответа отправляете на 6 букв на Яндекс. Вы на самом деле считаете, что всемирная паутина может быть источником достоверной информации для мух? Отвечаем на ваш вопрос. Нет, не считаем. Но когда человек задает вопрос, явно не поинтересовавшись историей, которая предшествовала формированию его вопроса в голове, я не знаю, что делать.
Ну, хотя бы на примитивном уровне.
Отправлять его в военное ПТУ с физкультурным уклоном вроде бы уже поздновато. Угу. Вот вам живой пример, да?
Давай.
В каком году мы продали 400 БМП-3 ОАЭ и за сколько? Спасибо. Угу. Какая разница в каком? У них 415 БМП-3. Ну? Дальше что?
Ответили.
Уже продали. Теперь они хотят купить еще 700. Только хотят их на колесной базе, и чтобы вооружение был комплекс «Бахча», да? Но, елки-палки, это совсем другая машина.
Прокомментируйте слова Кадырова «поставим раком весь мир». Да, он сказал такие слова.
Сказал.
Но возможно, что это в несколько некорректной форме. Форма изложения может быть несколько некорректна, но по сути он сказал все правильно. Так что вас волнует больше, суть или форма?
Он же сказал, что даже если страна наша будет уничтожена, ракеты все равно стартуют.
Ну
чего еще-то? Непонятно. Это он для тех, кто не понимает, да и пояснил.
Едем дальше. Давай, что у тебя есть?
О, замечательно. Гей-парады надо запретить. Позор всех наций. Ну, может быть, и всех, а может, и не всех.
Ну, уже ж предлагал народ.
Европейская ценность сейчас в чем?
На 2 августа парады геев назначать, и все сразу решится.
Да.
Проблема моментально.
А там тоже, кстати, начался разговор с Кадыровым с того, что куда делись геи из Чечни. Он сказал, заберите, если найдете к себе в Канаду.
Блистательно, Рамзан, браво.
Стоит Америке придушить зарубежные счета или сыграть на дудочке, как гомельский крысолов, соля золотые горы, и побегут из России высокопоставленные пасюки, выбрасывая партбилеты и деланный патриотизм.
Это предположение.
Тем более, что родственники уже все там.
Да, и по пути, кстати, вас захватят, или косой горло перережут.
Это к вопросу о чем?
Да.
Что, вообще говоря, мы с тобой уже не раз говорили. Что, ребята, все, что вами заработано, охраняется штыками рабоче-крестьянской Красной Армии. Как только вы ее добьете, у вас и деньги отнимут. Как отнимали уже очень у многих, кто слинял за кордон.
Нужно ли добиваться возвращения российской дипломатической недвижимости, конфискованной американцами? Ведь американцы наверняка уже нашпиговали эту недвижимость шпионскими жучками. Ну ладно, чистить мы умеем, а добиваться, безусловно, надо.
Международным договором заключена, подтверждена принадлежность этой недвижимости России.
И какого
что значит не добиваться?
И какого черта почти
получить
на треть
взамен
американский дипломатический корпус больше российского, который там находится в Вашингтоне, Нью-Йорке. Я этого не пойму. Это какие-то ельцинские времена. Владимир Владимирович, Сергей Викторович, надо порядок наводить. Поехали дальше.
Товарищи полковники, где гарантия, что Турция, как член НАТО, не передаст американцам все секреты наших С-400? Ну, передать-то передаст, но дело в том, что воспользоваться ими невозможно. Так уж устроена ракета и сам комплекс.
Так, интересно, а Израиль у нас спрашивал, поставляли свои ракетные комплексы в Азербайджан против Искандеров, расположенных в Армении, Михаил, а при чем здесь, я не понимаю?
Не понимаю.
Израиль, если речь идет про Азербайджан и Армению?
Ну, это вот к вопросу, почему вы посылаете на Яндекс. Мы можем и дальше послать. Вот есть такие вопросы.
Да-да, друзья, ну давайте как-то по-русски.
Ну, это каникулы в Кащенко.
Да-да-да.
Почему в пятницу во время выступления Яровой замироточила крыша в Госдуме? Потому.
А, Миш, вот еще один вопрос из того же разряда. Скажите, а армия за народ или за чиновников? Вот полиция и судьи против народа, а с вами разобраться не могу. Макар. Макар, мы за Россию, за российский народ.
А зачем вам с нами разбираться?
Мы за Отечество.
Вы Макар. Кто такой?
И я бы сказал, что не все чиновники и не вся полиция, как вы говорите, они против народа. Это искаженное представление, дорогие друзья.
Вот я читал уже это, да или нет? Шойгу встречается иногда с солдатами или только с генералами?
Не, ну почему же здесь тысячу снимков?
А зачем? А? Зачем знать человеку это?
Не я... положено, да? Это не царское нет, дело, да?
Нет, он хочет вот, чтобы ты сказал, понимаешь?
Да, да.
Он
да.
не отслеживает это, он не видит этого. Вот лишь бы вот спросить что-нибудь такое.
Докладываю вам, десятки раз был с министром обороны в войсках, и не было ни одного такого случая, чтобы не показного солдатика подсунули министру. Не, он этого ненавидит. А он идет и видит солдата, любого выбирает и говорит откровенно. Причем, чтобы командиров рядом не было. Чтобы солдат откровенно говорил ему. И говорят очень многие откровенные вещи. Очень многие. Едем дальше.
Ой, я скажу, вообще говоря, стремление какое-то странное стало появляться у людей. Умные люди такой фигни не пишут. Но сколько же пишут не очень умные.
Дорогие друзья.
Видимо, время много свободного.
Наша лодочка воткнулась в берег окончания военного ревю. Мы покидаем наши места.
И вернемся к вам завтра в то же время в 17.05. Баранец и Тимошенко будут с вами.
Всего доброго.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.